iqtisad cid oldu. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 25 сентябрь жекшембүгүнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Рахат Кенешова. Оппозициячыл саясатчылар бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралап жатканын айтып чыгышты. Бириккен улуттар уюмуна мүчө мамлекеттер антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жайылышына каршы күрөшүүнү чечишти. Алдыда бул жана башка темалар менен бирге биз жана дин берүүсүндө теңирчиликтин күнгөй тескейин талкууга алабыз. Кыргызстанда оппозициячыл саясатчылар бийлик мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу негизсиз каралап жатканын айтып чыгышты. Буга коомдук телеканалдын эфиринен кеткен айрым сюжеттерди мисал келтирүүдө. Ал эми коомдук телеканал болсо мындай айыптоолорду четке кагып бейтарап маалымат берүүгө аракет кылып жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу бир тараптуу каралоо жүрүп жатканын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтып чыкты. Анын айтымында бийликчил маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан саясатчыларды эл көзүнө жаман аты кылууга аракет кылып жатат. Буга мисал катары Текебаев өзү тууралуу коомдук телеканалдын эфиринен көрсөтүлгөн сюжетти атоодо.
Мисалы Сапар Исаков менден жогору кетерди. 180 квадрат берди. А мен 120 квадрат. Мен мамлекеттик төлөгөндөн бери иштеп. Ал Акаев менен Бакиевдин убагында президенттерди жандарып жүр. Эми үчүн ошол комушумду да көргөзүп койбойт. Мен андан жанында дагы президенттин жакындары ошонун айланасында жүргөндөр турат. Анан бул мындай жөн эле каралууда.
Текебаев айтып жаткан сюжет коомдук телеканалдын эфиринен 22 сентябрда кеткен. Анда Өмүрбек Текебаевдин ачыкка чыккан мүлктөрү деп аталып, депутаттын бир нече мүлкү жубайына катталганы айтылган. Анда журналист Текебаевдин көпчүлүк мүлкү 2010-жылкы инкылаптан кийин сатып алынгандыгын кыйыткан. Дал ушундай эле макалалар бийликке жакын Вечерний Бишкек басылмасынын сайтына да жарыяланды. Өмүрбек Текебаев айтылган мүлктөрү киреше тууралуу декларациясында ачык көрсөтүлгөнүн айтып, негизсиз каралоо деп атоодо. Саясатчы ошондой эле коомдук каналды бийликке жакын жетекчилердин мүлктөрү боюнча иликтөөлөрдү жазууну да сунуштады. КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков болсо, сюжеттерде каралоо жоктугун, коомдо болуп жаткан окуяларды ар тараптан чагылдыруу каналдын негизги милдети экенин айтууда.
Бүгүнкү күндө мисалы коомчулукта азыр сын пикирлерди дагы айтылып атпайбы? КТР Текебаев тарапты туура эмес көрсөтүп, бийлик тарап башкача көрсөтүп атат депчи. Бийлик тараптан дагы ишен коюла. Ошондой эле мага сын пикирлер, телефондорду чалышып атпайбы, аны эмне мындай көргөзбөйсүң деген сын пикирлер бар. Бул сын пикирлердин айтылуу сөздөрүнүн баарына сабырдуулук менен, токтоолук менен кабыл алып, ошонун баарын эске алып, ар жак бер жакка тартпай чалган аракет кылып атабыз.
Эксперттер мындай кырдаалды Кыргызстанда саясий абал курчуганы маалымат каражаттары аркылуу маалыматтык тиреш жүрүп жатканы менен байланыштырышууда. Себеби оппозициячыл күчтөр өзүнө жакын маалымат каражаттары сайттар аркылуу бийликтин айыбын ашкере кылууга аракет кылса, бийлик мунун тескерисин ишке ашырууда. Медиа эксперт Тамара Валиева бийлик менен оппозиция каршылашкан учурда мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары учурдун туткунуна айланарын белгилейт. Анын айтымында коомдук телеканалдын ичине кийлигишип, оппозицияга каршы айдактаган айрым жетекчилерден улам ушундай кырдаал жаралууда.
Последнее время я замечаю.
Акыркы учурда мен мурун көргөн нерселеримдин кайра кайталанышын дежавю сыяктуу көрүп жатам. 2005-жылы, 2010-жылдагы болуп өткөн нерселер кайрадан кайталанып жаткандай. КТРКга коомдук деп макам берип, аны көз карандысыз болот деген өз менен мурункудай эле окуялар болуп жатат. Бул тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ал эми буга эмне себеп болду дегенге чын айтсам, бир сөз менен жооп бере албайм. Менин пикиримде бул ушул тармакты жетектегендердин ишти жөндөй албаганы.
Предположение, возможно, это не профессионализм.
Ал эми тарых илимдеринин доктору, журналист Тынчтыкбек Чоротегин ушундай жөнөкөй эмес кырдаалда журналисттер өз жоопкерчилигин билип, аны сакташы керектигин айтат.
Эгерде кимдир бирөөнүн кылыгын ачып атабыз десе, жоопту ойлош керек го деп ойлойм. Анын баарын чагылдырыш керек, бирок аны объектив калыс жол менен көрсөтүп аткан учурда ошол тараптын дагы пикирин берип туруп калыс эки жагын тең чагылдырыш керек да, баардык маалымат каражаттарына. Анан экинчиден этностор аралык мамиле деп коеюнчу, чагылдырып жаткан учурда дагы ана үнүмдүк бир саясий упай топтойм деп ойлобостон мындан кийинки 10 жылдарды да алдын ала карап ынтымакка чакырган илепте чагылдырыш керек деп эсептейм да.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 15 сентябрда президент Алмазбек Атамбаевди Кой Таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып үй курду деп айыптап чыккан. Текебаев 2008-жылы Бакиевдер мыйзамсыз менчиктештирген бул жер тилкесин былтыр Бишкектин мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялын, андан соң Атамбаевга каттаткандыгын жарыялаган. Бийлик Текебаев айткандарын четке кагып, баардык сатып алуулар мыйзамдуу болгон деп айтып келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Уктурубузду улантабыз. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын кызмат орду 2 айдан бери бош турат. Мындан улам коомчулукта бул орун аукциондо турат деген имиш тараган. Айрым талдоочулар жетекчи тандоонун кесепети кышка камынууга тиет. Андыктан эрте дайындалышы керек дешет. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Идрыс Исаков баяндайт.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчисинин орду бош турганына 2 айдан өттү. Мекеменин мурунку жетекчиси 1 июлда өз арызы менен кызматтан кеткен. Учурда мурунку жетекчинин милдетин анын орун басары аткарууда. Бул арада коомчулукта билим берүү башкармалыгынын башчысынын орду аукциондо турат деген пикирлер күч алган. Ош шаарынын тургуну Төлөгөн Келдибаев болсо, шаардагы эң ири мекеменин башчысыз жатышы кышка карата даярдыкка терс таасирин тийгизет дейт.
Кайсы дагы мекемеде болбосун, убактылуу жетекчиге эмгек жаамааты да 100% башыбайт, тоготпойт, сөзүн укпайт. Бул убактылуу дейт, эртең башка келет дейт. Ал коллективде да тартип болбойт. Ага канчалаган жүздөгөн мектеп, бала бакчалар башыйып турат, алар дагы тоготпойт. Мектептердин питаниясы, билим берүүнүн деңгээли, кадр маселелер, жетишпеген мугалимдер, эч убакта убактылуу жетекчи мындай маселелерди чече албайт. Эртең кышка даярдык жана башкалар болсо, жаңы келген жетекчи айтышы мүмкүн, мен кече келдим, мен билбейт экенмин дешим мүмкүн. Ошондуктан мындай жетекчи кызмат ордун жакынкы күндөрдө дайындаш керек.
Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы мамлекеттик кызмат болуп саналгандыктан бул орунга сынак жарыяланган. Шаардын башкы мугалими болом деген 3 талапкер сынакка документтерин тапшырды деген сөз жүрүүдө. Ал талапкерлердин бири Ош шаардык кеңешинин депутаты Авазбек Асанов да мамлекеттик кадр кызматына кагаздарын тапшырган бойдон жыйынтыгын күтүп жүрөт. Сынактын жыйынтыгы эмне үчүн созулуп жатканын ал деле билбейм дейт.
Конкурс жарыяланган, то есть документтер кабыл алынган. Эми мамлекеттик кызматта тексерүүлөр болуш керек. Анан тесттен өткөндөр министрликтин комиссиясына киришет. ЖСДга. Анан кийин чечилет. Анан эми ушул процесс эмне үчүн тездебей атат, эми мен андан абсолютно кабарым жок. Анан аукцион, аукцион деген аз болчу.
Мамлекеттик кадр кызматынын Оштогу өкүлчүлүгү да шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчи кызматына тандоонун жүрүшүнөн кабарсыз жатат. Өкүлчүлүктүн жетекчи орун басары Талай Зикиров бул кызматтын тагдыры борбордон чечилерин айтат.
Заведующийлар министерствонун номенклатурасына кирген үчүн булар Бишкектен өтүшөт. Биз өткөрбөйбүз да тестти. Менде так маалымат жок, бирок укканыма караганда ошол Бишкекте конкурс өтүп атыптыр деп гана билем, башкасын билбейм.
Ош шаардык билим берүү башкармалыгына 60 мектеп жана 35 бала бакча башыйет. Эмгек жамаатынын жалпы саны 6000 киши. Бул шаар тургундары менен тыгыз иштеген мекеме болгондуктан шайлоолорго да таасир этет деп эсептелет. Мындан улам Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчылыгын саясий кызмат деп да атап жүрүшөт. Идрыс Исаков, Азаттык, Ош.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми эл аралык башка окуяларга орун берсек. Улуттар уюмунун мүчө мамлекеттери антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жайылышына каршы биргелешип аракет көрүү тууралуу чечишти. Жетекчилер бул проблема кулаш жайып коркунучтуу көрүнүшкө айланып баратканын белгилешет. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Улуттар уюму өз тарыхында ушуну менен 4-жолу жолу жогорку деңгээлде саламат сактоо маселесине кайрылып отурат. Буга чейин ВИЧ, СПИД, жугуштуу эмес оорулар жана эболанын жайылышына байланыштуу кооптонуулар эл аралык уюмдун күн тартибине киргизилген эле. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун бул маселе медициналык проблеманын алкагынан чыкканын белгиледи.
Antimicrobial resistance poses a fundamental long-term threat.
Бул проблема адамзаттын узак мөөнөттөгү саламаттыгына, калкты азык түлүк менен ыраатуу камсыз кылуу, жалпы өнүгүүгө кооп жараткан көйгөйгө айланды. Мындай тенденция миң жылдыктын өнүгүү максаттары программасынын алкагындагы жетишкендиктер, анын ичинде ВИЧ, СПИД, кургак учук, безгек жана эне менен баланын саламаттыгын коргоо жаатындагы оң жылыштарга коркунуч жаратууда.
Including against HIV, AIDS, TB and malaria and the survival of mothers and children.
Адистердин баамында антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардан жылына 200 миңден көп ымыркай чарчап калышы ыктымал. Ал эми 105 өлкөдө кургак учуктун дарылоого мүмкүн болбогон түрү катталган, деди Пан Ки Мун. Башкы ассамблеяга чогулган расмий адамдар өткөргөн бийик жолугушуунун катышуучулары антибиотиктерге туруштук берген ооруларга каршы күрөшүү боюнча саясий декларацияны колдошту. Адистер бейтаптарды дарылоодо антибиотиктерди кыянат пайдалануу чоң проблема бойдон кала берүүдө дешет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму белгилегендей, көпчүлүк адамдар сасык тумоодон антибиотиктин жардамы менен айыкса болот. Кишине жеңилдетүшсө эле дарыны ичпей коюш керек деп жаңылыш ойлошот. Бир топ өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да антибиотиктер доктурдун рецептсиз эле сатылат. Натыйжада мындай күчтүү курал туш келди колдонулуп калат. Сөз болгон декларацияда калкты бул жаатта агартуу чаралары да каралган. Адамзат жаңы муундун антибиотиктерине муктаж, болбосо туруштук проблемасын чечүү мүмкүн эмес, дешет адистер. Акыркы 50 жылда дүйнөлүк рынокто эки гана жаңы антибактериалдык препарат пайда болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Маргарет Чанг түшүндүргөндөй, фармацевтикалык компаниялар кымбат илимий изилдөөлөргө инвестиция салгылары жок, себеби ири киреше алып келбейт. 40-60 жылдары болсо, бул тармакта жаңы ачылыштар байма-бай жасалып келген. Азыр ошол иштерди жандантыш керек, деди Маргарет Чанг. Анын айтымында, бүгүн тиешелүү чара көрүлбөсө, эң жөнөкөй инфекциялар эртең өлүмгө алып келчү кооптуу ооруларга тез эле айланып калат. Баш катчы Пан Ки Мун антибиотиктерге туруштук берген инфекциялардын жаныбардан адамга жуккан түрлөрү да катталып жатат жана жуктуруунун жаңы генетикалык механизмдери да пайда болууда, деди. Адистер антибиотиктер калкты азык түлүк менен камсыз кылууда да чоң роль ойноорун белгилеп, бирок аларды жашылча жемиштин, жаныбарлардын өсүшүн стимуляциялоо, ооруларды алдын алуу үчүн колдонбоо керек деп эскертишет. Улуттар уюму бардык тармактардын, финансылык институттардын өкүлдөрү бул проблеманы чогуу чечүүгө аракеттенишет деп үмүттөнөт. Бул багытта жасалган иштер боюнча алгачкы доклад башкы ассамблеянын эмдиги жылкы жыйынында сунуш кылынмакчы.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушуну 10 жыл эмес жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип эткен. Ала тобун сагын, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми кадырман угармандар кезекти биз жана дин берүүсүнө берели. Акыркы мезгилдерде теңирчилер үстөкөбостук пресс жыйындарды өткөрүп, диний уюм катары каттоодон өткөрүүнү мамлекеттен талап кылууда. Теңирчилер теңирчилик кыргыздардын нукура дин экенин айтып, мамлекетти исламды колдоп жатат жана кыргыздардын исламды таштап теңирчиликке өтүп кетүүсүнөн коркууда деп күнөөлөдү. Ошондуктан экспертиз Маметбек Мырзабаев теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликтин негизги жактоочуларынын бири Арсланбек Малиевди кепке тартты.
Анда Анарайым, сизден баштасак, теңирчилик бул эмне? Бул бир динби? Же болбосо бир культпу, же салтпы? Бул эмне?
Илимде көп көз караштар болуп атат. Кээ бирки илимпоздор аны дин деп катары чечишет. Кээ биркилер муну философий система деп, жанагы Чоюн Омуралиев, анан дагы накта кыргыздардын нукура дини деп дагы айтат, анан жанагы көз карашы деп да айтат. Ал пайда болуп биринчи тысячелетие до нашей эры, анан 5-3 кылымга чейин, биздин заманга чейин ошол пайда болуп болгон экен. Система болуп ал 12-13 кылымдарда уже как бы
макул токтоп дагы сүйлөйм деп атат, бирок сиздин бир жообуңузду алалы, так жообуңузду. Сиздин оюңузча динби же болбосо бир ишеним системасыбы же культпу?
Ой, как
бир сөз менен ачыш болбойт.
Да, тяжело, бир жагынан.
Ага, мен бир жардам берейин.
Жардам бериңиз. Бирок бир тараптуу жардам берип коесуз.
Теңир деген эмне бул? Теңир деген бул, эгерде биз жана сөздүктөрдү алсак, Дааль Ажеговдун Кудай деп жазып турат. Ошон үчүн биринчиден бул дин. Адам бир нерсеге ишениш керек. Бул дин керек болсо эмеден дагы байыркы тиги иудаизмден, анан шумерлердин дининен дагы байыркы дин, ушул теңир дининен бүт диндер тараган негизи.
Мен ошо сиздердин китептериңиздерди окуп чыкканда бир нерсени байкадым да, сиздер дүйнө жүзүндөгү эң чоң диндердин же болбосо кудай түшүнүгү, кудайга болгон ишенимдин негизинде теңирчилик ишеними бар, теңир бар дегенди жактайт экенсиздер.
Ошондой эле сени мындай бөлүш керек да, теңир менен теңирчилик. Теңир деген бул кудай, а теңирчилик деген бул уже чоңураак нерсе. Буга көз карашты кошсо болот, вера исповедания деп коет, ошону кошсо болот.
Анарайым, сиздин оюңузча айырмачылык барбы азыркы учурда теңирчилик деп сунулган нерсе менен мурдагы кыргыздар тутунуп келген, кыргыздар ишенип келген теңир ишениминин ортосунда?
Бул аябай мындай оор проблема болуп атат да азыр илимде. Негизи ислам динин алсак, христиан динин, буддизмди алсак, алардын бир китептери калган, там Библия, Коран деген. Теңирчиликтин өзүнүн бир источниковеческий базасы аябай слабый да.
Ошон үчүн мурда эмне болгонун айта албайбыз дебейсизби?
Тяжело очень сказать.
Сиздерде жок эч нерсе мурдагыга далил боло турган?
Жок, бар.
Негизи
эмне бар мисалы?
Мен айттым го, жанагы силерге айтып кеттим го. Башы каяда жатат дедим. Башы теңирде жатат да. Бул анан кийин карагыңыз башка элдерди, мына Иранды алсак, зороастризм, бул деле теңирчилик.
Макул, мен
бул деле теңир. Бирок китеп дейт, китеп. А бизде эмне? Биз эми өзүбүздүн жазуубузду жоготуп жүрүп, орхой миссия жазуубузду жоготуп калып, ошон үчүн бизде калган жок деп атабыз да. Теңир деген эмне бул? Кыргыздын каада салты. Башка эчтеке жок бул жерде. А биз каада салты канча кылымдан бери сактап жүрөбүз?
Каада салт менен диндин айырмасы бар да.
Мисалы, каада салт биздин динибизде биринчиден каада салт ак бата. Ошо биздин динибиз. Биз динден барып күн туруп чыгып атканда колду көтөрүп туруп анан эле кудайга ошол эме кылабыз, жалынабыз, сурайбыз кудайданчы. И күн батарда дагы кыргыздар эч качан тизелеп турган жок. Ушуну билип коюш керек да биринчиден.
Теңирчиликте азыркы учурдагы ошол башка диндерге тиешелүү дагы нерселер барбы? Анарай, мисалы айталы, ошол фетишизмде же болбосо манихеизмден калган, буддизм, бурханизмден калган нерселер барбы?
Көп окумуштуулар жазат, негизи бул эң байыркы дин болсо көп жылдар мурун пайда болуп, түрк каганат убагында бул дин мындай государственный уровенге чыккан. Мындай мамлекеттик дин катары сунушталган да, и анан жанакы орто Борбор Азияда кыргыздардын период великой державы болгондо бул деле дин катары болуптур. Бирок анан кийин ислам пайда болгондон кийин постепенно жанакы түрк каганаттар жок болот, ислам дини пайда болот, и бул дин катары аны теряет свою позицию. И ошондо в ней уже жанакы синкретизм бар болчу да, и анан ал исламды, башка диндерди өзүнө калып алат.
Арстанбек мырза, исламдын келиши менен анарайым айткандай теңирчилик өзүнүн позициясын жоготту депчи. Эми бул жерде азыркы учурда кайра алганга аракет кылып атасыздарбы анда?
Жок, кайра эмес. Кыргыздын нукура дини турса биздин башка динине кереги бар. Мисалы исламды, исламга кыргыздар качан кирди? Эч ким айта албайт качан кирген. Себеби жөн эле жүрөлү, өзбектин жанында жүрөлү, уйгурдун жанында жүрөлү, анан тажиктин жанында жүрөлү сийип калды.
Маал, түшүнүктүү. Сиздердин колуңуздардагы материалдарды мен карап чыкканмын өз убагында, окуп чыкканмын. Ошол жерде баш теңирчи деген түшүнүк турат, төрт теңирчи деген сөз бар, теңир курултай деген жөнүндө жазыпсыздар ошол мамлекеттик катоодо өтүш үчүнчү. Ушуга окшогон нерселер, баш теңирчи, төрт теңирчи же болбосо теңир курултай деген түшүнүктөр, ушуга окшогон түшүнүктөр мурдагы тарыхый документтерде кандайдыр нерселер барбы? Ушуга окшогон нерселерди сиз учурата алдыңызбы?
К сожалению, мен алган жокмун андай нерсени. Махмуд Кашгаринин китебинде кут билимде теңир деген сөз бар. Негизи Кудай кызы.
Мен айткан булар жок, бул түшүнүктөр жок. Ошол нерселер кайдан пайда болот атат? Арстанбек.
Бул болсо эми мындай да. Бизде көп нерселер жоготуп койгонбуз да тарыхтачы. Ошон үчүн бир топ нерселер бүгүнкү күнгө карата ошол чыгып атат. Бирок төрт теңирчи деген жок бизде. Баш теңирчи бар.
Ооба. Теңир курултай деген барбы?
Теңир курултай эгерде биз эгерде
кеңешүү бир
кеңешип бир чогулсак ал курултай деген мурда эле бар болчу. Мына биздин байыркы динибиз кайсы анда? Исламга болгон эле 1400 жыл болду. А кайсы биздин байыркы динибиз анда? Биз эмне эшек такылап жүрдүк эле ошол мезгилде? Жок. Биз теңир деген кудайга биз сыйынып жүргөнбүз.
Ошол теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини деп атасыздар.
Нукура дини, бул нукура кыргыздын дини.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз коомчулукта аябай кызуу талкууга, талаш тартышка себеп болуп келе жаткан теңирчилик кыймылы жана теңирчилик жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Кыргызстандагы теңирчилик кыймылынын өкүлдөрүнүн бирөө, теңирчиликти дин катары таанытууга, аны жайууга аракет кылып жүргөн кишилердин бирөө Арсланбек Малиев, ошондой эле теңирчилик жөнүндө изилдөөлөрү менен таанымал, теңирчилик тууралуу кандидаттык ишин жактаган Анара Исаева биз менен чогуу болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Дагы бир нерсени тактап алгым келет да, аз айтпадыңызбы, теңирчилик бул кыргыздардын нукура дини депчи. Бул бир аз да болсо сиздерди иудаизмге жакындаттырып жаткан жокпу? Бул динди улутташтыруу эмеспи?
Жок, мындай да, биз улутташтыруу кылган жокпуз да. Биз айтып атабыз, канча элдер муну кармап жүрөт. Мына Иранды алсак, зороастризм, Кытайды алсак, конфуцианство, Япония алсак, синтоизм, орустарды алсак, алар жоготуп койгон, русские веды деп коет аларды. Ошол эле теңирчилик. Түрк элдерин бир керек болсо, муну эмеден тышкары, мисалы ошол уйгур, өзбектерин тышкары, бүт түрк элдерин диндери ушул теңирчилик.
Сиздердин ошо китептериңиздерде, Арсланбек мырза, исламга тиешелүү терминдерди да мен учураттым да. Мисалы, адаларам, сооп, күнөө деген терминдерди колдонуп атасыздар да.
Ал мындай да, бүгүнкү күндө көп адам түшүнүш үчүн эле колдонуп атат аларды.
А бунун ордуна өзүңүздөр кайсына колдоносуздар? Мисалы үчүн адал арамдын ордуна.
Арам деген сөз бул кыргыздын сөзү.
Харам деп арабча келет го, харам, халал деп мисалы.
Халал
сооп күнө сабап.
Биздики адал деген кыргыздын сөзү. А жана халал деген бул биздин эмес сөз. Адал кыргыздын сөзү.
Адал деген сөз, кыргызчада адал деген сөз, азыр тилчилерди сурасаңыз, адал деген сөз арабчада халал деген сөздөн келген дейт. Арам дегенде харам деген сөздөн келген дейт.
Буларды тилчилерди уга берсеңер, чачыр тикке турат. Анан ошону жүрөт.
Сиздер канча жылдан бери ушул 2012 бери, жаңылышпасам, 2012 бери дин катары каттоодон өтүүгө аракет кылып келатасыздар. Эмне тоскоол болууда?
Биринчиден биздин президентибиз тоскоол кылып атат. Себеби анан Малдалиев, Орозбек келгенде ал айтты, ак үй айтса эле мага 5 минут керек дейт каттоо үчүн.
Сизге айттыбы?
Мага айтты өзү лично. 5 минут керек дейт. Ошон үчүн бул ак үйдү эле тиктеп турат.
Ак үй эмне үчүн айтпай атат? Себеби эмне?
Ак үй себеби эгерде президентибиз 3 маал намаз окуп чокунуп.
Макул, Анарай, сиздин оюңузча эмне үчүн Арсланбек мырза айткандай жогору жак бул теңирчиликтин каттоодон өтүүсүнө тоскоол болууда, же болбосо каттоодон өтүүсүн каалабай жатат?
Арсланбек байке, он прав. Негизи могу ислам дини, анан христианство бизде мындай традиционный религияларга кирип калганда көп убакыттын ичинде башка конфессияларды тийбейле коелук, анан ислам дининде 80% населения ошого карайт экен деп ушул маалымат постоянно интернетте китептерде жүрөт, если честно. Хотя, может быть, был турамес негизи. Мындай обычно об этом не спрашивают, анан билбейбиз ал информацияны. Но 80% динди кармайт, анан 17% бул христианство, калгандары, да. И ошондо боятся противостояния. Что может
мен
возникнуть нерсені, конфликт.
Мен ошол нерсени мен дагы байкадым да. Исламы чөйрө менен.
Жо, андан эмес. Бул шайлоого керек. Добуш керек болгондо баарда площадьга туруп чокунуп кетет. Түшүндүңөрбү? Добуш керек болгондо.
Сиздин астыңызда кагаздар турат. Официалдуу түрдө каттоодон өткөрбөштүн себеби эмне деп айтылып жатат? Официалдуу түрдө.
Биз бердик сотко. Сотту унутуп алдык. Жазып турат.
Кыска эле.
Заявление удовлетворит дейт. Значит, признать незаконным действие госкомиссии. Орусча жазылып тур, орусча окуп коёюн. Кыргызская республика выразится в отказе от проведения учетной регистрации религиозной организации «Речелик» и выдачи свидетельства установленного образца. Обязать государственную комиссию по делам религии Кыргызской республики устранить допущенное нарушение. Дагы эмне керек силерге? Соттун чечими турат. Аткарбай жатат Орозбек Мурзалиев. Президентский аппарат кайрылса, алар болсо айтат, сиз тынчып тургула, жанжал чыгарбай. Бир жума, бир айдын ичинде силердин маселени чечебиз депчи. Сапар Исаковко кирдик. Ал деле ошону айтты. Жакында эме кылып агыла, тополон кылып агыла, чечилет азыр жакын арада депчи. Эми алар айтып атат, Молдали болсо өзүнө бир ончуктап алды, бир ачылыш кылды. Ал айтат, бизде силердин документтери жок дейт.
Анарайым, сиз кандай деп ойлойсуз? Бул чындап эле сиз айтпадыңызбы азыр бул эки тараптын кагылышуусунан корккондугу үчүн бул катуудан өтпөй жатат деп. Чындап эле катуудан өтө турган болсо ошондой бир коркунуч барбы?
Мен ойлойм, көп эле кыргыздар өтүп кетет.
Негизи
теңирчиликке. Потому что анын основасында бүт жанагы каада салтын баары кыргыздардыкы бар. Кут деген понятие, адамкерчилик деген понятиянын баары бар. Там балалуу үй, там базар. Ошонун баары жанагы теңирчиликте болуп тур. Действительно, бул озеке эле калган соң, бирок анын баары мындай жашап келатат биздин убакка чейин. Анан жанагы жети атабызды билиш керек деген мон бүт мол конструкциялар анын баары основасына кирип калган да негизи. Ошол салт боюнча биз жашап жүрөбүз. Кыргыз катары.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сенега бармай эле койгула, баргандай акта эч кандай
дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында теңирчилик жөнүндө кеп болду. Теңирчилик боюнча изилдөөлөр менен таанымал илимпоз Анара Исаева жана теңирчиликтин негизги жактоочуларынын бири Арсланбек Малиев экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен кадырман угармандар, 25 сентябрь жекшемби күндөгү Азаттык радиосунун таңкы эфиринин алгачкы берүүсү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда назарыңыздарга перекресток уктуруусун сунуш кылабыз.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Политическое противоборство в Кыргызстане набирает нешуточный оборот. Уже несколько недель не утихают политические страсти вокруг президента Атамбаева и высокопоставленных бывших и нынешних чиновников. Это и скандалы вокруг новой строящейся резиденции Атамбаева, всплывшие, так сказать, богатства депутата Текебаева. Словом, идет нешуточная борьба компроматов. История снова повторяется. Бывшие соратники перессорились и оказались по разные стороны баррикад. Об информационных войнах и то, к чему это может привести, поговорим сегодня в студии. В гостях политолог Бакыт Бекетаев и член комитета гражданского контроля Бурума Кимбаева. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Правда ли, можно ли считать, что так называемая война компроматов началась после того, как социал-демократы, фракции социал-демократов в парламенте начали поднимать инициативу об изменении главного закона страны, Конституции? Можно ли так считать?
Да, да, да. Потому что это очень принципиальный вопрос. Конституция, да. Это важно.
Вот когда началась вот эта война, которая вот продолжается, ну сколько уже? Больше месяца, наверное.
Вы знаете, война компроматов должно быть нормальным состоянием нашей страны. Мы к этому шли 20 лет, и для этого делались все наши революции. Общество, граждане должны знать, кто, чем, как обладает, и мы идем к открытому обществу. И вот эта вот, скажем, дискуссия вокруг коррупции, вокруг Конституции между консерваторами и реформаторами, это всего лишь катализатор. Я думаю, что в обществе у нас мы сделали определенный шаг.
А кто, кого вы называете реформаторами, кого вы называете консерваторами?
Реформаторы – это те, которые хотят реформировать Конституцию, а консерваторы – это те, которые хотят оставить.
Поэтому, вон что.
Когда принималась Конституция 2010 года, организовали конституционное совещание. Меня тоже приглашали, я туда не пошел, потому что я сказал, что это такое. Если мы вернемся в историю, есть три института традиционно, которые принимают и предлагают Конституцию народу. Это первое – учредительное собрание, второе – это парламент, и третье – монарх. Вот когда было конституционное совещание, я у них спрашивал, почему вы назвали конституционное совещание? Назовите учредительным собранием. Давайте я тоже пойду, наберу 2-3 тысячи голосов, я буду иметь какое-то право. А кто вы? Вы кто, говорю, члены конституционного совещания? Мы, говорит, мы с Атамекена, я знакомый Бекназарова, я знакомый Атамбаева там, и так далее, и так далее. Но кто вас выбирал? Они не знали. Поэтому вот это вот собрание друзей имяреков с первых дней подъявился вопрос, кто они такие?
Написали эту конституцию, и люди поддержали эту конституцию.
Реформатор Атамбаев на этой конституции клялся. Зачем?
Сейчас вопрос стоит, задают вопрос.
Реформаторами называются тогда клятвопреступники, да, по-вашему? Во-первых, нельзя назвать войной такие вещи, когда люди не в равных позициях, да? Война – это когда более-менее равны. Вообще, такое положение, когда в ресурсах одной стороны находятся суд, прокуратура, службы безопасности и практически все государственные СМИ. Это не есть война. То есть война – это когда более-менее равны. И потом та сторона, на чьей стороне больше власти, то та сторона более ответственная. И поэтому та сторона, которая более ответственная, она, на нее накладываются больше ожиданий и больше как бы ограничений. Так должно быть. Иначе их сила будет непреодолимой. Но просто всем надо дать равную возможность высказаться. Вот сейчас уже высказываются все. Сейчас в социальных сетях появился и господин Оскар Акаевич, и всем надо дать высказаться, и тогда общество выиграет. Но возможность высказываться надо давать всем равную. Иначе вот сейчас по телевизору, да, там бабушки, вот я их спрашиваю...
То есть вы считаете сейчас оппозиции, ну, так называемая оппозиция, хотя это сложно назвать оппозицией, потому что ну, в коалиции-то они все.
Нет, но когда оппонируют, это уже оппозиция.
Оппонируют, да. Я не берусь говорить и утверждать, вопросе, может быть, у них там личные какие-то неприязни, но вы считаете, что сейчас идет скручивание так называемой оппозиции или иномыслия?
Но во всяком случае идет такая информационная травля. И это не только оппозиция, это идет травля и всех гражданских активистов, и правозащитников, и так далее. Дело в том, что вот даже простые люди, они уже различают. Я вот спрашиваю недавно одну бабушку, она говорит, телевизор, да говорю, вот там. Я говорю, джанглахтар, да, и мне было вот это. Она говорит, тикибаев, ты джаманда вот это. То есть она не говорит «Тикибаев Джаманыкин», да? А она четко различает. Она говорит «Герельденгечки Тикибаев Джамандаватат». Понимаете? То есть это идет шельмование.
Значит, у нее идет... есть альтернативная информация,
у нее по которой нет, она у это считает. У нее нет альтернативной информации. Она просто понимает. Потому что все люди немножко научились различать, что такое шельмование, что такое информация. Все-таки информация, она должна быть. Дать время одной стороне, дать время другой стороне. Но у нас вот это очень сильно однобоко, и это не раз бывало в нашей истории. И поэтому чем это заканчивалось в нашей истории, тем это и закончится в этот раз, к сожалению, если это не остановится.
А вот другой вопрос. Бакыт Бекетаев, вы, я знаю, были такие годы, время, когда вы работали в парламенте. Как часто вам приходилось собирать компроматы на политических оппонентов?
Вообще я не собирал. Я работал в агентстве противодействия коррупции. Тогда я собирал по долгу службы. Я считаю, что компроматы могут и должны собирать все. Любой гражданин имеет право собирать компроматы, выставлять их на общественное обсуждение. Но
тогда ее надо назвать информацией. Доказательно собранная информация – это информация.
Бурлаем, если вы меня еще раз перебьете,
хорошо,
я вас
давайте,
тоже буду
давайте
переговорить.
Выслушаем.
Я могу очень сильно
выслушаем,
перебивать.
Выслушаем, поверьте как Бакрит мне, собирал компроматы.
Давайте я мысль до конца доскажу, если вы готовы к нормальной дискуссии. О чем
я
мы
готова,
спорим?
Да,
поэтому подождите, пожалуйста, мы не на базаре на Ужском.
Мы выслушаем, как господин Бакыт Бекетаев в свое время собирал так называемые компроматы на своих политических оппонентов.
То есть я не собирал, я работал в агентстве противодействия коррупции, там, естественно, приходила информация о тех или иных деятелях и так далее, и так далее. Мы, конечно, это сводили, анализировали.
Это отдельная служба этим занимается или кто?
Вы знаете, что такое компромат? Если кто-то где-то что-то украл, то каждый гражданин в Германии должен позвонить и сообщить. Пример, у нас то же самое должно быть. Нет? Вот, поэтому компромат – это действие каких-либо чиновников, любого гражданина, который нарушает законы и получает от этого какие-то свои дивиденды. Вот. Поэтому об этом должно знать гражданское общество, и все должны знать. И против этого мы должны бороться. Если кто-то ищет компроматы, его останавливать не надо. Пусть ищет. Пусть ищет и докажет.
Да, да, да. Давайте вот опять с дефинициями. Да? Есть информация, а есть компромат. И вот исходя из того, что сейчас сказал господин Бакетаев, вот все-таки нам нужно различать. Есть добросовестно собранная информация и есть компромат. Я думаю, что, видимо, компромат – это такая информация, которую используют по необходимости для того, чтобы с кем-то расправиться. Этим отличается информация от компромата.
Если
то есть
информация
это продукт для информация... информационной войны.
Информация, то есть вы считаете, информация не может быть каким-то, я не знаю, предметом для шантажа кого-то?
Если информация
она не должна быть,
да.
Понимаете? Она должна быть для того, чтобы улучшить ситуацию.
Странно.
Она не должна применяться для того, чтобы вот держать эту информацию, потом ее как-то обшельмовать вот так и использовать как продукт в информационной
господин
войне.
Господин Бакыт-Бакетаев.
Мы тоже очень много собираем информации. Это исследование. Это тоже информация.
Да.
Но мы не пытаемся эту информацию использовать для того, чтобы с кем-то расправиться. Мы наоборот говорим, давайте вот эту информацию изучим и изменим ситуацию.
Вот это настоящее. Коррупция называется, когда информация... Где граница информации и компромата? Когда информация говорит о том, что человек украл народное добро, и политическая партия использует его для того, чтобы можно я договорю, и политическая партия использует эту информацию против того, чтобы данная партия не набрала голоса, она превращается в компромат.
Перекресток на радио Азаттык с Аделятом Бектурсуновым.
Существуют ли какие-либо правила? Что говорят, например, а давайте мы будем собирать про него такую вот информацию, а вот то, что личное, а давайте не будем.
Все-таки конечно, конечно.
Я это почему
грани,
говорю? Потому что
грани
в разное
описаны
время,
в Конституции.
Да, потому что в разное время были разные сливы. Ну, так называемые сливы. Мы все прекрасно помним то видео, которое всплыло в интернете.
Конечно,
Тикибаева.
Это защищено Конституцией. Это называется право частной жизни. И это есть нарушение пределов допустимого и моралью, и этикой, как политической, так и
законной. Бакыт, как вы считаете?
На сегодняшний день в нашей стране граждане набрали определенный политический капитал. Лапшу повесить нашим невозможно. Поэтому каждый сам решает, насколько это компромат, насколько это информация. И каждый по себе решает, что это политическое действие или аполитическое действие. Поэтому мы должны ориентироваться и не учить наш народ. В нашем народе сейчас ходит бывших 26 премьер-министров, тысячи бывших министров и депутатов. Поэтому обучать наш народ не надо. Они сами примут решение. Вы дайте им информацию.
Да, я совершенно
они сами
согласна,
решат.
Да. Народ очень осуждает, когда люди и политики выходят за грани морали. Мораль исчезнет.
Давайте поставим грань здесь. Значит, если человек пошел в политику, он становится публичным. Все. Все его разговоры, частные, нечастные, все они становятся публичным.
Нет,
поэтому, если он пошел в политику, то здесь
частная
жизнь должна быть примером.
И это зависит от уровня, от той позиции, которую этот человек занимает. Грани всегда есть. А бывает просто заклинание. Вот говорят, там, шельмование.
Шельмование много.
Конечно,
народ часть, не верит.
Но часть
сегодня,
народа верит, да, но ненадолго.
Таких, сбором такой информации и публикацией таких информаций занимаются профессиональные люди или нет?
Нет, это занимаются профессиональные пропагандисты в медиа. Это большая школа, да.
В медиа.
Я думаю, у нас большая есть такая, с Советского Союза оставшаяся такая школа пропаганды. У нас гораздо меньше именно профессиональной журналистики, которая умеет собирать профессиональную информацию. Она у нас нарождается, слава богу. А вот эта пропагандистская машина, она у нас унаследована от Советского Союза очень хорошо.
Но это ведь есть
постоянно
эффект.
Вот, да, конечно, есть, конечно, да. Такой эмоциональный эффект есть, и он может быть достаточно разрушительным.
По коррупционным делам при Акаеве Бакееве практически были возбуждены, но они были, как бы сказать, в очень маленьких количествах и сомнительные. При Атамбаеве, посмотрите, да, с коррупцией мы боремся, но этого мало. Я постоянно говорю, нужна системная борьба. Мы так можем пересажать всех. Пока мы не сделаем системную борьбу против коррупции, мы не сможем побороть. В системную борьбу входит и слив информации. Сливайте. Если на кого-то вы подумали, но будьте ответственны, если он в суде докажет, что вы не правы, вы сами сядете. Поэтому
да, вы знаете,
здесь нужно очень внимательно собирать информацию. Если кто-то этим занимается профессионально, если нет, они должны это давать. Против коррупции самая лучшая борьба – это средства массовой информации. Даже подозрения нужно писать там, а правоохранительные органы, они сами соберут.
Пожалуйста,
профессионально.
Да.
Совершенно согласна, что борьба с коррупцией должна быть системной. И вообще сразу, вот есть такие доказательные методы, да? Если борьба с коррупцией доказательная, если она имеет доказательные эффекты, то сразу начинает расти бюджет и ВВП. Так было в Грузии. Угу. У нас вот в последние годы как раз, после вступления в таможенный союз...
Сколько был ВВП
после узурпации у нас падает ВВП и катастрофически растет внешний долг. Вы понимаете?
Угу.
Катастрофически вырос внешний долг.
Сколько внешний
и
долг?
И ВВП падает.
Знаете цифры, говорите цифры.
ВВП
давайте
падает,
поговорим.
Так, давайте успокоимся.
Растет.
Давайте успокоимся. Давайте
я спокойно, да. Нормально, мне
взрослые, уважаемые
это,
люди.
Да,
да. Да. Вернемся к нашей теме.
Забавно.
О политической борьбе мы говорили. Причем не шуточной борьбе. Ведь обмениваются такими пощечинами на высоких уровнях. Чем все это может завершиться?
Опять-таки уровни. Уровни все-таки высокие, но есть очень высокие, есть просто высокий уровень.
Но мне кажется,
уровни
это
разные,
очень
да.
высокие уровни, когда идет пощечину Атамбаеву, президенту, и когда президент обвиняет временное правительство.
Это очень хорошо. Мы к этому шли, к открытому обществу, и мы должны откровенно, принародно обсуждать. И нечего там скрывать. Слушайте. Значит, мы к этому шли, и вот эти вот взаимные пощечины, спасибо им. И президенту спасибо, и временному правительству, и Текебаеву спасибо. Потому что мы видим, что они не скрывают, а ведь они могли все тихо замолчать, и так мы ничего бы не знали.
Так чем все это завершится?
Завершится демократией. Завершится правдой, завершится истиной. Истина, еще Геродот за 2000 лет до нашей эры сказал, что мы живем...
Завершится очередными политическими гонениями.
Или тюрьмы. Никаких гонений в нашей стране уже исключены, потому что мы уже, кыргызский народ, мы уже получили определенный ариет. И еще Геродот 2000 лет до нашей эры сказал, что каждый человек, каждое общество, государство, земля, вселенная, она живет... продвигается прогрессу противоречиями. И поэтому, когда у нас есть противоречия, когда у нас есть дискуссия, когда у нас есть различные взгляды, тогда общество двигается. Поэтому и президент Атамбаев, и оппонент, отец Конституции Текебаев, они откровенно обсуждают все свои информации, которые они обладают. И спасибо им за это. А народ решит. Народ решит, у нас народ грамотный, у нас все высокообразованные, кроме некоторых сусликов. А так все мы разбираемся. То есть нам лапшу не повесить сейчас.
Да. Бру. Да.
Противоречие закончится хорошо, если будет мирная смена власти. В противном случае...
Досрочные выборы имеете в виду?
Нет, зачем? В срок.
В 17-м году.
Как положено, да. Если вот эта мирная смена власти придет...
Так ведь вся перепалка идет из-за попыток внесения изменений в Конституцию.
Именно, поэтому я бы не сказала, что противоречия всегда приводят к такой эволюции. Иногда это приводит к революциям, что нежелательно. Вот сейчас на ровном месте менять Конституцию крайне опасно. Это все равно, что вырывать фундамент из-под строящегося дома. Для того, чтобы улучшить этот дом. Это крайне опасная ситуация.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Затык Медиа. В Mail.ru Затык KG, Одноклассники Затык. И наш канал на Ютьюбе Затык. Скачивайте приложение Затык в App Store и Play Market.
Некоторые политологи считают попытки третьих сил расшатать стабильную общественную политическую обстановку в стране. Как вы считаете с этим мнением?
Они всегда были, не только третьи и четвертые. И поэтому, когда в Конституции есть буква, в Конституции есть дух, в духе Конституции у нас есть направление на парламентаризм.
То есть вы хотите сказать, что за каждой стороной стоит кто-то?
Естественно. Сейчас...
Вы можете сказать, кто и за чьей стороной стоит?
В данной Конституции сейчас идет поправки для продвижения и уменьшения власти президента. Он отдает свои полномочия премьер-министру и так далее. Премьер-министр сейчас может формировать свою кадровую политику. Это большое дело в нашей стране. Поэтому мы продвигаемся к парламентаризму. Я предлагал президенту Атамбаеву сделать капитальный ремонт и сделать, чтобы президента выбирали парламент, как это делается в Германии.
Не это ли демократия? Против которого вы сейчас выступаете.
Вы понимаете, эта стабильность Конституции, она важнее ее совершенства. Соблюдение правил важнее поводов.
Вы, в принципе, согласны с теми изменениями, но не сейчас.
Нет,
так я понимаю вас.
Я считаю, что очень многие улучшения могут достигаться на уровне законов, раз. Второе, на уровне политической культуры. Потому что все возможности этой Конституции совершенно не использованы. Потому что Конституция – это прежде всего консенсус. И в 2010 году этот консенсус с трудом, но он был достигнут.
Консенсус только в Северной Корее сейчас есть. Консенсус – это Северная Корея, единогласно, и в Туркмении.
Сейчас в данный момент как раз поправки вносятся без даже попыток достичь консенсуса. И этим это очень опасно. Если даже они просто, все-таки внесут эти изменения, да, но консенсуса не будет, то это будет опрокидывание государственной системы. Обязательно будет, к сожалению, рано или поздно. И этим эта ситуация очень опасна.
Большинство парламента уже поддержали во втором чтении.
Парламент, он, к сожалению, во-первых, в самом парламенте возвращаясь
к нашей заданной теме изначально об информационных войнах, и мы немножечко обсудили по поводу профессионализма. Кто сегодня в стране ведет информационную
пропаганду?
Вот я
хочу сказать об одном персонаже, который ведет информационную войну. Его фамилия Заралбек Рысалиев, да? Вот он столько лет, будучи вот министром, он был МВД или там, ну, на такой должности, все время говорил: мародер, 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 ни одного дела до суда не довел, а теперь он призывает публично, говорят, Текебаева надо застрелить. Это экс-министр внутренних дел призывает к террору. Вы понимаете? Это какой профессионализм?
Подайте в суд.
Я прошу, чтобы вот эта передача стала обращением к генеральному прокурору. Господин Заралбек Рысалиев публично призывая угрозы убийства призывает к террору.
Он юрист, он генерал. Я не верю, что мог публично это сказать.
Ну, так написали в соцсетях, тогда пусть он даст опровержение, что он так не говорил.
Влияние социальных сетей.
Мало что пишет.
Влияние социальных сетей на общественное мнение. Каково оно?
Очень большое сейчас. Они практически там, можно найти всю палитру взглядов нашей страны. И это очень хорошо.
Я тоже считаю, что социальные сети
достаточно ли социальные сети отражают, все наше общество?
Нет, конечно, у нас в основном люди это в столице и в городах, там в остальных регионах у нас нет.
А как в других регионах тогда идет эта информационная война? По телевизору?
По радио получает.
Но да. Вы знаете, что...
Из-за затыка получает. Вот да. Спасибо за затыку.
Я слышу такие отзывы, да, и рассказы о том, что люди вот настолько им не нравится вот это однобокое шельмование в СМИ, в телевидении, что сейчас люди все больше и больше, пожилые люди даже, они хотят интернет. Доступ к интернету, они хотят альтернативной информации. Социальные сети, они нарушили монополию на пропаганду.
Можем ли мы считать, что и утверждать, что в социальных сетях в интернете только правда?
Нет, конечно.
Нет. Да, не можем.
Это все понимают там.
Да, но там так много-много пазлов, из которых что-то складывается. Всегда альтернативная информация дает больше возможности сложить более реалистичную картину мира, чем безальтернативная информация. Конечно, в социальных сетях и много агрессии, и всякой непроверенной информации. Это все...
И вот, наверное, один из таких вот завершающих вопросов, который вот мне интересно было бы вам задать, по поводу, опять-таки, этих компроматов, так называемых сливов, что будет с ними? Вот опубликовали, вот народ узнал.
История должна произойти так. Значит, на кого слили, а компромат, он должен доказать, что это не компромат. У нас есть суды, у нас есть средства массовой информации, и они должны доказать обратное. Если не докажут обратное, у нас есть, значит, юридическое и, скажем, такое моральное. И, кроме того, у нас есть политическая ответственность, которую многие у нас берут, но нигде не написано, что такое политическая ответственность. Ни в одном уголовном кодексе, который я постоянно предлагаю внести. Многие берут политическую ответственность на себя. Внести туда, это до 5 лет с конфискацией имущества. Тогда мало кто будет брать политическую ответственность. И поэтому у нас правовое государство, они должны доказать обратное. Нет, они должны нести ответственность.
Но политическая ответственность, она всегда наступает, рано или поздно. И судьба господ Бакиева и Акаева тому доказательство. Были времена, когда все средства массовой информации вели пропаганду в их пользу, и различные дежурные эксперты тоже их поддерживали. Но время расставляет все, история расставит всех по своим местам.
Это все знают, что история судит всех.
Да.
Перекресток на радио Затык с Аделятом Бектурсуновым.
Такое по мне ощущение, что в банку сыпали всех тараканов. И вот сейчас идет такое, вы знаете, они друг друга поедают.
Нет,
это говорит о том, что назревает смена элиты государственной. правящие.
Не, ну элита, она по-любому будет сменяться, даже чисто по физическим. Вопрос, в какую сторону это будет сменяться.
Вот я после, хотела после, сказать, что после, вот вы вот были смотрите, правы. Вот смотрите, а нынешняя власть и предыдущая власть, это временное правительство, имею в виду, друг против друга сейчас они поливают грязью и всячески пытаются судить во всех грехах. Этим самым они демолеризуют друг друга. Согласитесь с этим?
Здесь да вы... нет, если посмотрим историю, вспомните, это естественный процесс. Вспомните историю с французской Великой революцией, когда Максимилиан Робеспьер и Марат сами были казнены. Поэтому здесь идет процесс по исторической спирали, и то, что они сейчас вошли в дискурс, да, я считаю, в
азарт.
Это очень хорошо. Для общества, для государства. Мы будем знать, где, кто и что.
Да. А не готовится сделать. Ли новая плеяда политиков, свежих лиц? Ну, пока, не говорит ли это
пока
об
не
этом?
Видно.
Плеяда, она проходит перманентно. Она не происходит раз-два и там ушел. Нет, она, это процесс перманентный.
Но вот в этой войне компроматов ведь кто-то должен остаться в проигрыше или нет? Или все выйдут сухими из воды и все про все забудут? Будут дальше жить? Ваши прогнозы?
Можно?
Давайте, да. Ну, да, если
можно,
есть да, мнение, да. Давайте.
Да. Дело в том, что вот я очень внимательно выслушала интервью Текебаева на радио «Марал». И он сказал о том, что он несколько лет вот этого нового режима, он был ограничен своим как бы таким этическим договором, да? Вот 31 августа этот договор был нарушен, и он сказал, что, наверное, это к лучшему.
Мне теперь кажется, нарушен был до 31 августа.
Да, он был нарушен, да? Именно как бы попытками смены Конституции, в этом вы совершенно правы, я с вами в этом согласна. Угу. Потому что была надежда, что Конституция будет уважаться, и Атамбаев не будет повторять ошибки своих предшественников и не будет менять Конституцию. Но этот договор был нарушен, и, возможно, это к лучшему. Потому что теперь предстоит как бы такая открытая борьба, и, наверное, это к лучшему, но ситуация достаточно рискованная. Потому что если бы мы сами играли на национальной арене, да, это было бы одно. Но мы должны понимать, что мы находимся во владениях прежней своей метрополии. И поэтому решения там всегда влияли на решения. И сейчас вот раздают ордена, и Атамбаев на лечение едет почему-то не в Бишкек, а в Москву. И поэтому участие вот таких игроков, оно может сильно осложнить ситуацию в нашей стране.
Честно говоря, мне не хотелось бы отыгрывать на состоянии здоровья нашего президента.
Нет, это не это тоже политика.
Верхнего эшелона.
Да, давайте.
Я думаю, что наша оппозиция вот этой примитивной своей борьбой против властей, они наоборот делают им пользу. Поэтому я не отношу себя к сторонникам власти. Я нигде не работаю. Я свободный политолог. Поэтому вот эта вот наша вот эта примитивная оппозиция у народа иногда вот такая жалость к вам появляется. Вы сами не знаете, что вы просите, что хотите. Никаких теоретических знаний нет.
Господин Бекетаев, вопрос заключается в том.
Я просто хочу высказать это.
Чем все это закончится?
Вам все
закончится
поверили.
Закончится все хорошо. Закончится демократией, правдой, и все равно народ будет знать правду.
Чьи если головы даже... полетят?
Головы, думаю, что... Что значит полетят? У нас сейчас нет гильотин никаких. Что мы ведь идем под голову? Что посадят в тюрьму или что убьют? Или что? Нет, у нас это исключено. Думаю, что будут суды состояться, где что-то друга не докажут и так далее. Но народ сделает свой...
Вы верите в перспективу судебных каких-то разбирательств после этих сливов?
Нет, конечно, нет. Вы знаете, что судебная реформа, она была свернута в тот день, когда господин президент, нарушив два конституционных закона, вернул всех кандидатов в межрайонные суды, как раз межрайонные суды вот уже начиналось. И после этого судебная реформа была свернута, и сейчас суды...
Вот с этим я согласен.
И это сделал
президент. Судебной реформы нет у
нас. И это сделал президент и его аппарат.
Спасибо. Время наше подходит к концу. Может быть, есть что добавить?
Интересно. Вот господин Бакитаев
только
говорит...
Только не переходя
я
на
не
личности.
Верю, я не верю.
Прошу
нет,
вас.
Да, я не верю в справедливость судов, но у нас все будет хорошо, потому что у нас все решится в судах. Это очень научно, убедительно и вообще...
А где вы хотите закончить? На заборе? Мы видели эти заборы. Заборами вы ничего не решите. Нет,
я надеюсь, гуру. Это
вы,
решится.
Вы все на забор всех призываете, ваши методы.
Это ложь, вы лжете.
Спасибо, что наконец-то.
Сегодня на «Затыке» мы обсуждали о информационном и политическом противоборстве, которое набирает нешуточные обороты. В гостях в студии были член комитета гражданского контроля Бурул Макимбаева и политолог Бакыт Бекетаев.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.